6. Анна даже не обратила внимания на зеленое темпо, припаркованное у тротуара в полуквартале от дочерей и сестер. Она была полностью погружена в свои мысли, тайные фантазии, о которых она не рассказывала никому, даже своему психоаналитику. Это были фантазии, которые всегда помогали ей справляться с трудностями и которые она приберегала специально для таких черных дней, как сегодня. В этих безумных мечтах она представляла себя на обложке журнала «Тайм». Только это был не фотоснимок, а написанный маслом портрет. На портрете Анна была одета в темно-синее свободное платье без пояса. Синий — это ее самый любимый цвет, который ей очень идет. А свободное платье скрывает легкую полноту ее некогда идеальной, но расплывшейся за последние годы талии. Она сидела спиной к зрителю, оглядываясь через левое плечо, так что ее лицо было видно в полупрофиль, в самом выгодном ракурсе, а пушистые светлые волосы не спадали на правое плечо красивым каскадом. И в целом все это смотрелось весьма сексапильно. А под портретом простая и скромная подпись «Американская женщина». Она свернула на подъездную дорожку, неохотно расставаясь с любимой мечтой. Она как раз дошла до того места, где автор сопровождающей статьи писал: «И вот что приятно. Хотя Анна Стивенсон помогла начать новую жизнь почти 1500 женщин с трудной судьбой, эта необыкновенная женщина остается на удивление скромной». Она заглушила мотор своего «Инфинити» и пару минут посидела в машине с закрытыми глазами, аккуратно массируя веки. При жизни ее бывший муж Питер Словик, которого в период их развода она называла не иначе, как Петром Великим или психанутым марксистом Распутиным, был порядочным трепачом, и на панихиде у Анны возникло стойкое ощущение, что все его друзья-товарищи решили почтить его память в том же ключе. Они говорили и говорили, и каждый последующий букет воспоминаний — она бы с удовольствием перестреляла всех тех политкорректных ребят, которые целыми днями сидели на задницах и придумывали эти цветистые фразочки — казался длиннее предыдущего. А к 4 часам дня, когда они все-таки отговорились и решили приняться за еду и вино, все это было домашнего приготовления и оказалось редкостной гадостью. Впрочем, если бы провизию для этого сборища выбирал сам Питер, он закупил бы то же самое. Анна уже не сомневалась, что узор пластикового кресла, на котором она сидела, четко отпечатался у нее на заднице. Однако ей даже в голову не приходило смыться оттуда пораньше. Например, потихонечку улизнуть после первого сэндвича и символического глотка вина. Люди смотрят, люди следят, люди всегда замечают, кто как себя ведет. Все-таки Анна Стивенсон не последний человек в общественной и политической жизни этого городка, и среди собравшихся на панихиду было несколько персонажей, с которыми ей было необходимо поговорить по окончании официальной церемонии. Другие люди должны были увидеть ее с теми людьми, потому что так надо. Как говорится, у каждой пьянки свои законы. И в довершение ко всему прочему, за какие-то 45 минут ее пейджер включался 3 раза. Бывало, он неделями валялся у нее в сумочке и ничем не выдавал своего присутствия. Но сегодня днем, как раз во время панихиды, и именно в те моменты, когда воцарялось скорбное молчание, которое прерывалось лишь невнятным горестным бормотанием тех, кто не мог сдерживать свои чувства, этот проклятый пейджер как будто взбесился. После 3-го раза Анне надоело, что к ней все время оборачиваются десятки голов, и вырубила эту штуковину к чертовой матери. Она очень надеялась, что на пикнике никто не решил скоропостижно родить, ничьему ребенку не попадут по голове неудачно брошенной подковой, и что самое главное, там не объявится муж Рози. Хотя она ни капельки не сомневалась, что он там не объявится. Он же не идиот. В любом случае, те, кто пытается вызвонить ее по пейджеру, обязательно позвонят и в дочери, и сестры. А когда она вернется к себе в кабинет, она все равно первым делом прослушает автоответчик. Она даже может прослушать его, пока будет сидеть в уборной. Все равно в большинстве случаев там ничего интересного не бывает. Анна вышла из машины, заперла все дверцы. Даже в таком спокойном районе осторожность не будет излишней. И поднялась на крыльцо. Она открыла дверь карточкой и отключила сигнализацию совершенно на автомате. Она все еще думала о своем, о своей потаенной мечте. В наши дни это, пожалуй, единственная женщина, которая пользуется безоговорочным уважением всех фракций современного женского движения, столь неоднородного и противоречивого.
«Здравствуй, дом», — громко проговорила она, проходя по коридору.
Ответом была тишина. Но ничего другого она и не ждала. И, если честно, как раз на это она и надеялась. Если повезет, у нее будет 2 или даже 3 часа блаженной тишины до того, как дом снова заполнит привычные звуки. Женский смех, шипение душа, хлопанье дверей, ор телевизора и закадровый смех в очередной дурацкой комедии. Она вошла в кухню, думая о том, что хорошая ванна с солями и пеной — это как раз то, что нужно. Она ей поможет расслабиться и хоть как-то прийти в себя после этого кошмарного дня. Погруженная в свои мысли, Анна не сразу заметила, что дверь ее кабинета приоткрыта. Она недовольно нахмурилась.
«Черт!» — пробормотала она. «Черт!»
Анна просто терпеть не могла, когда кто-то вторгался на ее территорию. Для нее не было ничего хуже. Ну, разве что люди, которые обожают тискаться и обниматься. От таких людей ее просто трясло. Но сейчас речь не об этом. Она никогда не запирала дверь своего кабинета, потому что не верила, что к ней кто-то может вломиться в ее отсутствие. В конце концов, это была ее комната, и все девушки и женщины попадали сюда, к дочерям и сестрам, только благодаря ее щедрости и состраданию. Ей не нужно было запирать дверь, потому что здесь было принято ждать за дверью, пока тебя не пригласят войти. Все это знали. Такова была воля Анны, и она исполнялась беспрекословно. То есть, как правило, исполнялась. Но всегда находилась какая-нибудь бесцеремонная дамочка, которая вдруг решала, что ей позарез нужен какой-нибудь документ из ее личного дела, или ей позарез нужно сделать какие-то важные копии на ксероксе Анны, который работал быстрее, чем ксерокс, который стоял в общей комнате, или что ей позарез нужна печать. И вот такая вот дамочка заходила без спросу в кабинет, личные владения Анны. Шарила у нее на столе, смотрела на вещи, которые, может быть, были не предназначены для посторонних взглядов, и оставляла после себя запах дешевой туалетной воды. Анна остановилась, держась за дверную ручку, и заглянула в темную комнату, которая служила кладовкой, когда сама Анна была еще маленькой. Она принюхалась и нахмурилась еще больше. В комнате чем-то пахло. Но это были не духи, а что-то, что почему-то напомнило ей ее бывшего мужа, психанутого марксиста. Это был запах...
«Все мои мужчины пахнут английской кожей, English leather, или не пахнут вообще?»
Боже мой! Ее руки покрылись гусиной кожей. Анна была женщиной здравомыслящей и всегда гордилась своим непробиваемым практицизмом. Но ей вдруг совершенно отчетливо представился призрак Питера Словика, который поджидает ее у нее в кабинете. Бесплотная тень, наподобие запаха этого дурацкого одеколона, которым он пользовался при жизни. Она заметила мерцающий свет в темноте, автоответчик. Маленькая красная лампочка беспрестанно мигала, как будто сегодня сюда звонила полгорода.
«Что-то случилось?» — Теперь она это знала. Так вот почему бесновался пейджер. А она, идиотка, его отключила, чтобы на нее не пялились окружающие. Что-то случилось. Быть может, в Эттингерс-Пьер. И кто-то пострадал. Или же, не дай бог. Она вошла в кабинет, вслепую нащупала выключатель за дверью и замерла, удивленная. Странно. Тумблер был поднят, и значит, верхний свет должен был гореть. Но он не горел. Анна пощелкала выключателем, но свет так и не зажегся. А потом чья-то рука легла ей на плечо. Она закричала от неожиданности. Крик получился пронзительным и оглушительно громким. Обычно так вопят героини в фильмах ужасов. А когда вторая рука опустилась на ее другое плечо и резко развернула ее кругом, она увидела силуэт, высвеченный лампой из кухни, и опять закричала. За дверью ее поджидал не человек, а какое-то странное существо. Его огромная голова была увенчана большими рогами, покрытыми какими-то странными раздутыми наростами. Это был...
«Да здравствует бык!» — произнес глухой голос.
И она поняла, что это был все-таки человек. Человек в маске. Но от этого ей легче не стало, потому что она уже догадалась, кто это. Она резко дернулась, вырвалась и отбежала к столу. В комнате все еще чувствовался запах английской кожи, но теперь Анна различала и другие запахи. Горячей резины, пота и мочи. Может быть, это ее моча? Может, она описалась со страху? Она не знала, никак не могла понять. Она просто не чувствовала нижнюю половину тела.
«Не подходи ко мне!»
Анна сама не узнала свой голос. Теперь он дрожал и был совсем не похож на ее обычный, спокойный и властный, даже авторитарный голос. Она попыталась нащупать на столе кнопку вызова полиции. Она была где-то там, под бумажными завалами.
«Не смей ко мне подходить, предупреждаю!»
«Анна, Анна, Бованна, банана, фана, фофана», задумчиво проговорило существо в рогатой маске, а потом протянуло руку и захлопнуло дверь. Теперь они оказались в полной темноте.
«Не подходи!» —
повторила она, скользя вдоль стола. «Если она успеет добраться до ванной комнаты и запереться там...»
«Фифимоманна!»
Задумчивый голос раздавался откуда-то слева, причем достаточно близко. Анна дернулась вправо, но недостаточно быстро. Сильные руки обхватили ее и сжали. Она попыталась закричать, но ей так надавили на грудь, что вместо громкого крика получился лишь сдавленный хрип.
«Будь я Мизери Честейн, я бы...» —
подумала Анна, а потом Норман впился зубами ей в горло. Он прижался к ней, как озабоченный подросток прижимается к своей подружке на заднем сиденье автомобиля в аллее влюбленных. И его зубы были уже внутри ее горла. И что-то теплое потекло ей на блузку. И больше Анна не думала ни о чем.